Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам, этот час светлого вечера с нами проведет Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Хотя в летом, когда солнце светит, как-то и вечер, кажется, еще не наступил вроде как.
Но... Коварный какой заход.
Ну, я к тому, что вот солнце над нами все время сияет, даже по вечерам. Я хотела сегодня поговорить на темы, которые, ну, как-то витают в воздухе на этой неделе. Эта неделя у нас окрашена тем, что 22 июня – День памяти и скорби, и он, в особенности в современных условиях, особенно знаковым становится. И святейший патриарх вот в этот день не только возлагал цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, но и посетил военный госпиталь. В общем, как-то все проникнуто такой военно-патриотической темой, воспоминаниями и прочим. И я хотела начать разговор с того, чтобы поинтересоваться у вас. У вас вот ощущение актуальности воспоминаний о той войне присутствует в вашей жизни, в личной, не как главы, там, редактора, профессора, а как вот частного лица?
Оно, конечно, присутствует, безусловно, но вот сказать, что каждый год, там, 22 июня я просыпаюсь вот с таким-то чувством, это было бы неправдой, конечно. К сожалению, наверное, к сожалению, может быть, неправдой, в том числе и потому, что то, что, безусловно, в моей жизни присутствует некая задавленность, ну, текущими событиями, текущей повесткой, и ты только вот там успеваешь. Вот. Но дело в том, что в этом году просто так получилось, что за несколько дней до 22-го я записывал последние в этом сезоне выпуски «Парсуны» своей на «Спасе», и записывал «Парсуны» Александра Сергеевича Ходаковского, основателя бригады «Восток». И вот финал, там те, кто, наши дорогие слушатели, кто когда-нибудь смотрел «Парсуны», они знают, что в финале я предлагаю либо некую цитату, либо некую ситуацию, и прошу гостя поставить точку в предложении, где постановка знака меняет смысл на противоположный, и серии «Казнить нельзя помиловать». И вот моему гостю я предложил ситуацию, описанную в одной из, по-моему, лучших книг о Великой Отечественной войне, это «Волоколамское шоссе» Александра Бека. И там, просто напомню, что там в самом начале книги автор говорит о том, как во время... Ну, во время войны, безусловно, там человек, чтобы избежать необходимости быть на передовой, выстрелил себе в руку. И вот его как предателя расстреливают. И это подробно описано, там такой пронзительный момент. Человек от первого лица, человек, отдававший приказ, говорит, как он все это переживал, как стоял напуганный, задавленный страхом вот этот малодушный солдат, как там скинулись винтовки, там, как у одного она дрожала, как ему стало его жаль, и он произнес команду «отставить», и потом говорит, и мне стало легче, и вам, читающим эти строки, наверное, тоже стало легче, и всем хотелось бы, чтобы было так, но в действительности было не так. Это все промелькнуло у меня за долю секунды, а в реальности я сказал по трусу, там, изменнику Родины, огонь, и он был расстрелян. И я, собственно, предложил своему гостю эту ситуацию, как бы он ответил, как человек, для которого боевые действия не являются рассказом из книги или из фильма. Вот я не буду говорить, с вашего позволения, как ответил мой гость, тем более, что эфира программы еще не было, он будет вот послезавтра, вот, на воскресенье, и желающие смогут его посмотреть либо на «Спасе», либо потом вот в интернете. Вот. Но это, конечно, вот погружение в тему войны, где нет романтики какой-то, а где есть боль, кровь и проявление не самых, может быть, благородных человеческих чувств.
Я имела в виду еще, знаете, такой феномен, как личная историческая память. Я не знаю, насколько корректно говорить такие вещи, это мое собственное изобретение. Угу. О чем я говорю? Вот в моей семье 22 июня, сколько я себя помню, в первую очередь это был день рождения моего дедушки. И в 41-м году, как раз 22 июня, они сидели на даче и ждали гостей. Это восприятие, вот через этот рассказ, через то, как этот день воспринимался в моей семье, произошло некоторое, какое-то, помимо моей воли, включение в ситуацию. Поскольку, сколько я себя помню, в этот день им дома собирались гости и праздновали день рождения дедушки, мне легко представить 41-й год, 22 июня. И я как бы невольно переношусь в эту ситуацию, я ее чувствую как личную. Вот я о чем говорю. Насколько это... Нужно ли это вообще? Память рода, память семьи, вот эти вот ощущения, переданные в рассказах, в восприятии, когда ты еще маленький, когда ты ничего не анализируешь, а просто вот как губка впитываешь. Потом проходят годы, ты вспоминаешь это как будто бывшее с тобой. То есть то, что было с твоими родителями, с твоими близкими, воспринимается как реальность, в которой ты побывал.
Это же не вопрос того, нужно это или не нужно, наверное, именно в плане личной истории. Это вопрос того, есть это или этого нет. И вот в этом смысле, конечно, у меня есть это измерение, но только, может быть, не именно начало, не дня начала войны, а вообще войны, потому что у меня папа 33-го года рождения, мама 38-го, и они, особенно папа, они помнят войну, и тем более, что... А вот в деревне у отца стояли немцы, и в их доме стояли немецкие, находились и жили немецкие солдаты. И дедушка отдал лошадей партизанам, поскольку это было уже партизанское движение, и сам вынужден был уйти тоже. Он воевал, естественно, вот, потом уже. А вот в тот момент он ушел, была только бабушка и дети. И вот рассказ о том, как зашел немецкий офицер, который искал деда, значит, отдавшего лошадей. Они знали, что вот были лошади, лошадей нет, отдали партизанам. Где партизан? Нет партизана, значит, не нашли они. И с криком там «маленький партизан» он ударил этот немецкий солдат папу по голове. И вот этот шрам у папы на голове, который есть, и который мы в детстве вот с таким со священным трепетом рассматривали, это и есть то личное измерение, вот оно не из кино, да, не из этого, и еще какие-то, ну, еще какие-то рассказы папины, в первую очередь, они там, да, и про голод, ну, как вообще все это было. То есть у него вот эти детские воспоминания, такие какие-то пятна, всполохи, о чем он... Ну, о чем мы слышали, это, конечно, все становится частью вот этого личного опыта, это безусловно, да.
Но я почему задумалась об этом? Мне приходилось в последнее время несколько раз общаться по разным поводам со студентами. Вы-то с ними общаетесь постоянно, для меня это некоторое откровение. Откровение в том плане, что я не ожидала, что они до такой степени, не то что не знают, они не чувствуют даже ближайшего прошлого. Мы с ними разговаривали о временах не столь отдаленных, а 80-х, 90-х годах. И по их вопросам я поняла, что они не просто не знают, что тогда было. Не просто пользуются какими-то растиражированными плоскими клише о том времени, но они его не чувствуют. Вот нету этого ощущения, что это время имеет к ним хоть какое-то отношение. Я подумала, а важно ли это, нужно ли это? Если это нужно, то каким образом можно этого добиться? Когда мы росли, это происходило само собой. Это происходило, поскольку все поколения были перемешаны. Они были перемешаны в семье, они были перемешаны в обществе, они были перемешаны у каждого на работе. И вот... как взаимосвязанные сосуды, там происходил такой вот диффузорный обмен. Но сейчас этого не происходит, потому что даже в собственном доме представители разных поколений могут сидеть по разным углам, уткнувшись каждый в свой гаджет. Поэтому вот есть ли в этом проблема, с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, здесь есть вот несколько тем, таких, во-первых, что касается вот студентов или ребят студенческого возраста, хотя они почти все сейчас студенты или многие из них, и их понимание, а точнее, может быть, непонимание, нечувствование тех же там 90-х годов. Сколько я понимаю, это уже даже некая социологическая закономерность, о которой нам соответствующие специалисты сказали, что вот отсутствие вот этого чувства недавней истории и отсутствие и невозможность вот использования этого как аргумента, да, что исторические аргументы не воспринимаются там, поколением студентов как аргумент. Да, это как некая отсылка к чему-то, что к жизни не имеет отношения. Я с этим сталкивался в беседах с ребятами, когда вот особенно разные происходили у нас политические турбуленции недавно, и вот, естественно, приходившие на ум параллели с событиями столетней давности, вот отсылка к истории начала 20 века вообще не считалась каким бы то ни было аргументом, то есть если там мне казалось или нам казалось, что это естественно, смотрите, как похоже, как будто вчера написано, то вот с ребятами я сталкивался с ситуацией, когда они говорят, ну нет, ну это что-то где-то написано, а мы вам про жизнь, да, это вот первое. Причем следующий тезис, что действительно то, что происходило там в 1917 и в 1995, это примерно тоже все из преданий старины глубокой, которые вот нерелевантно к текущей жизни. Вот. А является ли это особенностью нынешнего поколения или молодого поколения всегда, я тут не готов сказать, тут это к другим специалистам. Вот. Ну, наверное, какие-то общие, может быть, места есть. Насчет, опять же, того, что вот у нас было, мне кажется, есть некая неизбежная, ну, там, тема, связанная со временем, да, это все равно, что вот нам можно было при этом говорить, что вот о войну 1812 года мы тоже так не чувствовали, как чувствовали люди, жившие там в 30-х годах 19 века. Да, не чувствовали же, безусловно, для нас это тоже уже из области книг по истории, там, каких-нибудь гусарских, так сказать, фильмов или фильмов о гусарах и прочем, вот, но тоже вот такого живого чувства не было. Поэтому это тоже нельзя сбрасывать со счетов, время неумолимо в этом смысле. Следующий момент, это вот моя любимая тема, это фоновые знания. То есть некое пространство культурное, смысловое, символическое, которое в наше время, безусловно, опять же, в силу близости к времени, ну, не только в связи с этим, было наполнено символикой, фильмами, книгами, связанными с войной. Да? Ну, просто вот банально в домашней библиотеке у нас было очень много разных книг о войне. Сегодня стоит вопрос вообще о существовании домашних библиотек. Мне так сложилось, что там в последнее время я часто бывал в разных домах. И что меня потрясает, ну, потрясает, это неправда, что бросается в глаза, это отсутствие библиотек, а вот в новых каких-то квартирах и домах пространства для библиотек, да, его нет. Понятно, что там кто-то читает электронные вещи, там у них там свои библиотеки, в одной флешке там вся библиотека и прочее, но тем не менее, это тоже же формирует, да? Вот. И последний момент, это то, о чем вот было сейчас сказано, что мы сидим в одной квартире, каждый по своим углам и своими гаджетами. Вот с этим вообще непонятно, что делать. Я все-таки здесь боюсь, что мы не успеваем за техникой, мы не успеваем ее, так сказать, очеловечивать, а это вот неизбежная такая фаза, важная очень для нормального существования общества, когда вот появляется какое-то техническое приспособление, которое должно нам помочь, оно всегда нас вначале отбрасывает назад, потому что мы должны его, как вот говорил мой любимый Юрий Михайлович Лотман, техника должна стать культурой, да, чтобы она полноценно работала и приносила действительно достойный плод, так сказать. Она должна человеком быть, ну, в каком-то смысле, ну, не вочеловечена, конечно, ни в коей мере, но она должна стать вот частью понятного для него пространства. Да? Ну, я просто поясню буквально там, на одном примере, что имеется в виду. Вот представьте, появился телефон, и люди, конечно, там, пользуются этим как возможностью поговорить друг с другом на расстоянии, которое раньше не было, но первоначально, когда это непривычно, да, это все, ну, усложняет даже коммуникацию, ты человека слышишь, но не видишь, а как к этому относиться, а ты не видишь как мимики, а что он имеет в виду, а вдруг-то там что-то это и так далее. И должно пройти время, это должно стать частью, вот, ну, как Лотман говорил, техника должна стать культурой. Вот. И вот скорость изменения и появления нового в технике, на мой взгляд, сегодня такова, что какие-то вещи не успевают стать культурой и появляются уже новые. И это вот напрямую, на мой взгляд, связано с тем, о чем вы говорите. Вот мы сидим там, Ну, невозможно, понимаете, вот то, что раньше называлось синдром курильщика, папа, глубоко затягиваясь сигаретой, говорит, что сынок, курить это вредно, и стряхивает пепел ему на ногу, да? А сейчас что происходит? Ну, как можно говорить детям, не сиди в телефоне, если мы сами сидим в телефонах и ничего с этим сделать не можем, и даже не пытаемся? Вот мы с женой часто на эту тему говорим, но это какой-то порочный круг. Может быть, кому-то из него удается вырваться, я думаю, что массово это невозможно. И это, в общем, я не уверен, что это хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер. Но если говорить о не конкретно вот о том, что каждый уткнулся в свой телефон, а мне кажется, это уже отдельная частная проблема, потому что я знаю семьи, где старшее поколение волевым усилием этот порочный круг разрывает. Ну, есть люди, которые тратят какие-то душевные силы на то, чтобы заставить детей общаться с собой, придумывают какие-то... для того, чтобы вместе что-то делать, для общего какого-то сосуществования, не просто ради процесса, а ради некоторого результата, который... это может быть игра, это может быть там подготовка к приему гостей или еще что-то, но они заставляют себя, даже если им это не очень интересно, активно участвовать в жизни своих детей. То есть не только вовлекать детей в круг своих интересов, но и заставлять себя вовлекаться в круг интерес mm-hmm. детей, хотя, в общем, это не всегда и бывает просто. Но это немножко другая тема. Я имела в виду, насколько нужна нашим детям историческая память так, как она была нужна нам. Вот мы, вы говорите, мы постоянно делаем отсылы в начало 20 века. Не потому, что мы прочли много книжек про начало 20 века, потому что мы его ощущаем как бы своей кожей. То есть этот опыт для нас актуален, то есть это как бы и наш опыт в том числе. Но, может быть, я позволю себе такую вольность, достаточно пространную цитату Льва Толстого, которого не очень люблю, но в зрелом возрасте почувствовала насущную необходимость перечитать «Войну и мир», несмотря на его огромность этого фолианта. И не жалею, потому что сейчас у меня есть возможность искать там правильные цитаты. Вот хочу одну такую цитату привести. Это из четвертого тома «Война и мир», где достаточно много как раз таких общих мыслей Толстого. Он пишет: «В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью. Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений, но потребность отыскать причины вложена в душу человека, и человеческий ум, не вникнувший в бесчисленность и сложность условий явлений, из которых каждое отдельное может представляться причиной, хватается за первое, самое понятное, и говорит: вот причина. Но стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, то есть в деятельность всей массы людей, участвовавших в нем, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но и сама постоянно руководима. И дальше для меня ключевая фраза, поразительная, потому что это фраза Толстого. Причин исторического события нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Это я к тому, что вот есть времена, когда начинает совершаться история, как мне кажется, время, в которое попали сейчас мы. И в это время очень важно, может быть, для того, чтобы не разрушиться внутри себя, почувствовать, что помимо всех объяснений, которые мы слышим на ток-шоу, там, или, я не знаю, у экспертов, или пытаемся найти их в соцсетях, есть еще воля Божья, которую мы понять о нашей истории вот в данном конкретном моменте не в состоянии, потому что не в силах мы это вместить. Вот мне кажется, что отсутствие упования на волю Божию, доверия к Богу в нашем ощущении истории, оно сейчас превалирует, и это может завести очень далеко. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь.
Ну, да, человеку свойственно ошибаться, как говорили древние, может быть, мы все ошибаемся, но я думаю, здесь просто очень, как сказать, здесь очень, очень плотно уложены мысли в том, что вы сейчас сказали, их очень много, я попытаюсь как-то последовательно поразмышлять над тем, что звучало. Ну, во-первых, вот, опять же, я все-таки немножко бы вернулся к теме, нужно ли там это нынешнему поколению, как это было нужно нам. Это же не вопрос нужности только, это вопрос того, что у нас это было, потому что это было в качестве фонового знания, потому что времени меньше прошло. И поэтому мы в каком-то смысле, вот неизбежность того, в чем мы находились, она была совершенно, ну, выше, так сказать, да, это все равно было, не потому что мы там были лучше или там еще как-то там размышляли, потому что мы были ближе по времени, это вот нельзя сбрасывать со счетов. При этом, конечно, знание истории, да, вот такой капитан очевидности, это то, о чем часто и много говорят, о том, что это чрезвычайно важно. И почему? История — это память. Культура — это тоже память, и человек — это память. И вот я всегда, я вам приводил уже этот пример в эфире, но еще раз приведу, он такой показательный. Вот представьте себе эпизод, так сказать, или там сюжет из фильма какого-нибудь современного, да, когда вы просыпаетесь, вы ничего не помните, вообще ничего. Сразу значение памяти становится понятным. Да? Того, чего ты не помнишь, того для тебя нет. Поэтому чем больше ты помнишь, знаешь, там, видел, тем богаче и разнообразнее твоя жизнь. Но и с точки зрения вот некой цельности, личности, там, народа, общества, страны, конечно, история чрезвычайно важна. Вот вопрос в том, как рождается это ощущение, поэтому вот, нужно ли оно, необходимо. И понятно, чем больше времени проходит, тем сложнее какие-то вещи эмоционально переживать, и дальше это, потому что это, естественно, да, сложно переживать, когда там что-то 200 лет назад случилось. Но тогда это вопрос уже качественных книг, фильмов, там, учителей и прочего. Следующий момент, который у Толстого вот в этой цитате приведённой звучит, одна из мыслей, это то, что, говоря современным академическим языком, можно назвать исторической дистанцией. Да, необходимость исторической дистанции, когда ты находишься внутри процесса, ты действительно не в состоянии его оценить. Да, надо, чтобы прошло время. Вот. Но тут тоже есть такая некая ловушка, потому что, конечно, понимаете, вот мы, не то чтобы ловушка, но мы оцениваем там события любого прошлого с позиции сегодняшнего дня. Да, то есть мы знаем, сколько всего прошло. Да, то есть, грубо говоря, ну вот возвращаясь к теме войны, там в 45-м году, 41-й, 42-й, 43-й, они оценивались уже по-другому. А в 43-м, или там, особенно в 41-м, когда непонятно было, каким будет 45-й, будет ли он вообще, да, конечно, не было возможности это оценить. И это тоже не перепрыгнешь никак. Да? Ну, поэтому часто историки, и не только историки, но вот ученые говорят, что необходима историческая дистанция, должно пройти время. Да? И посмотрите, как мы вот, почему мы сейчас возвращаемся к теме, там, допустим, распада Советского Союза. Да? Ну, а потому что в 91-м году, когда мы это переживали, мы, конечно, не могли это никак оценить, но это в принципе было невозможно, потому что вот он происходил, он только произошел, еще не было этих последствий, а как без последствий оценить масштабы, там, значения и прочее? Должно, конечно, время пройти. Вот. Насчет причин и прочего, ну, понятно, что вот Лев Николаевич один из вариантов предложил, над этим всегда думают, что называется, лучшие умы, да, вот у Евгения Германовича Водолазкина в Лавре много есть размышлений по этому поводу, устами, так сказать, его героев много всего сказано, да, есть ли вообще смысл у истории, или он есть только отдельно взятой личности на эту тему, вот, но это такие вопросы, которые человека будут постоянно мучить, и он постоянно будет разные ответы получать, и даже христианин, потому что христианская догматика, она нам не отвечает на эти вопросы. она не касается напрямую вопросов смысла истории, даже эсхатология, она, в общем, говорит, она, даже наша эсхатология, для нее важна, прежде всего, сотериологическая перспектива, то есть учение о конце света, оно связано с темой спасения, а вот смысл человеческой истории как таковой, да, это уже вопрос религиозно-философский, где могут быть разные у христианина подходы к осмыслению этого.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на минуту. Не уходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».